Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами в эфире «Надежда для души». Сегодня 20 апреля, мы не в записи, мы в прямом эфире. Заходите к нам на огонек, мы будем рады вас услышать. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. По этому номеру вы можете дозвониться в любой прямой эфир Радио Теос. Ну и, конечно же, к нам. 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru вы можете прислать свое сообщение к нам в студию. Мы будем вас озвучивать, читать, общаться, ну и вот таким образом размышлять вместе. radioteos.ru, наш сайт. Заходите, заглядывайте, зайдите в раздел «Блоги», почитайте блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, и там в конце каждой записи вы сможете найти нашу электронную почту. По этой ссылочке идите и присылайте свои сообщения, вернее, свои письма к нам на электронную почту. Ну, а читать мы их будем, естественно, в процессе наших эфиров. Вот как и сегодня. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, что у нас тут есть? Давайте глянем. Какие у нас сообщения есть или письма? А сообщений не вижу. Давайте по письму.
Ой, хорошо, у меня писем много. Во-первых, Милена прислала 3 письма.
Ага.
Ага, я очень рада, я тоже так обрадовалась. Так что, Милена, обязательно сейчас будем говорить об этом, Сергей. Но мы с тобой вчера, отвечая Степану, помнишь, про перевод он там нас спрашивал, да? Это же был первый вопрос, а второй остался неотвеченный. И Степан уже написал, а на второй-то будете отвечать?
Да нет, по одному, по очереди уж, знаете как, один в руки... А потом в следующий раз заходите. Будем, конечно.
Как это раньше было, помнишь, по одной вот
да,
вещи.
Да, по одной колбасине в руки, ну, по одному сыру.
По одному килограмму или как-то.
Ну да.
По одному грамму в руки.
Ну это уж кому как.
Вот, значит, вторым вопросом был вот какой. Это, значит, когда мы с тобой говорили о разных переводах, это не вчера, это еще вот до этого, когда был разговор, там, почему много Библии, там, помнишь, вот про вот эти всякие дела?
Не помню.
И, по-моему, ты, что ли, говорил про перевод Кузнецова или вот кто? В общем, кто-то из нас про перевод Кузнецова говорил. Вот, да.
Да.
И вот Степан, значит, спрашивает. Сергей пользуется переводом Кузнецова, и вроде ему нормально. А вы так сказали, что не пользуетесь им. Показалось даже, что вы прямо резко против этого перевода.
Так, Наталья Аркадьевна,
пожалуйста. Я понимаю, если дочитаю. Я понимаю, пишет Степан. Бывает, что душа не лежит, что-то приятнее читается, что-то не по нраву. У вас это причина? Или, может, еще какая? Во-первых, здесь сразу две названы. Что-то приятнее или что-то не по нраву, да? Вот, значит. Или, может, еще какая? И дальше Степан объясняет еще свой вопрос. Он пишет, у меня такой перевод есть, и у некоторых других знакомых тоже. Сам я все равно привычный читаю, ну вот, видимо, синодальный какой-то такой. Мне, в принципе, хватает. А этот, как вы говорили, держу, чтобы если кому нужно, можно было подарить. Потому и спрашиваю. Ну, видимо, как бы вот если он такой не очень, то лучше, может быть, и не дарить тогда. Спасибо. Если есть что важное по этому вопросу, пожалуйста, расскажите. И опять спасибо, пишет Степан.
Ну, скажем так, я пользуюсь как рабочим переводом, синодальным. Постоянно, так сказать, с ним работаю, общаюсь, скажем так. Вот, а перевод Кузнецовой – это как дополнительный. Вот мой вариант. У Натальи Аркадьевны может быть другой.
Да, у меня другой. Ну, вы вообще правильно почувствовали, как бы я против. Ну, как против, я для себя против, понимаете? Я не то, что там вот все должны так, но как бы я против даже не потому, что какой-то новый стиль, там какой-то, может быть, где-то там в какой-то степени сниженный, там и так далее. Ну, как бы это одно, да. А я против для себя еще и потому, что... Ой, сейчас объясню. Вы сказали, если там что-то есть, то расскажите. Я, ну, там вообще очень много таких мест, которыми как бы я резко против, да, вот такого перевода. Но вы меня тоже поймите, понимаете, я же не буду заниматься здесь таким как бы скрупулезным вообще выявлением всех этих мест. Я просто вот те, которые у меня даже в памяти, вот эти места, я просто их, чтобы, ну, не переврать, не ошибиться, как бы я вот их, так сказать, вот сейчас вам сопоставлю. И, ну, смотрите, вот прямо мы начинаем читать рассказ о том, как Архангел Гавриил, вот благовествование Пресвятой Деве, да, когда он приходит к Деве Марии, да, и когда он ей говорит о том, что, собственно, она вот избрана быть матерью Сына Божия. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. Вот просто у кого есть, можете открыть. Но в синодальном переводе как бы мы все знаем, как это звучит. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Да? То есть это вот всем известный перевод. В новом переводе сказано: придя к ней, он сказал: «Приветствую тебя, благословенная Богом, с тобой Господь». Вот то, что благословенна ты между женами, уже как бы вообще исчезло, да, все это. Но как бы главное даже не это, а дело в том, что вот это слово «радуйся», например, да, и дело в том, что там, ну, как дальше же он ей сообщает, что, так сказать, она будет матерью ребенка, да, дальше он же говорит, что Господь с тобой, ой, что у меня прям с головой сегодня такое, какая-то очень у меня тяжелая голова, ну, что как бы вот найдет на нее там, да, вот, как бы Дух Святого, и вот она зачнет, да, и она спрашивает: а как это может быть, я мужа не знаю, то есть я еще девушка. Вот, и вот дальше идет этот разговор. Но дело в том, что, понимаете, вот эти слова, которые он ей говорит, они как бы напрямую соотносятся со словами пророка Сафонии. А пророк Сафония, он как бы Бог через этого пророка, не сам пророк Сафония, а Бог через пророка обращается к Израилю и говорит тогда: «Ликуй, чель Сиона». Мы, кстати, вспоминали эти слова, когда вот был вербное воскресенье, вот была передача, потом мы вот эти слова как раз мы вспоминали. «Ликуй, чель Сиона, веселись и радуйся от всего сердца, чель Иерусалима». И как бы радуйся чему? «Господь, царь Израилев, посреди тебя, он силен спасти тебя». Это вот слова пророка Сафонии, да? В третьей главе об этом он говорит. И слова архангела Гавриила, то, что он обращается к Марии, они просто вот очень как бы соотносятся с этими словами, потому что, во-первых, само приветствие, он ей говорит: радуйся, не там не с миром, не мир тебе там и так далее, не приветствуйте, а радуйся. То есть это приветствие вообще, радуйся, да, оно, ну, во-первых, ну, как греки до сих пор так приветствуют друг друга, да, вот это слово хайре, да, оно, так сказать, и есть. А по-еврейски распространенное приветствие – шалом. Но здесь в этом случае другое слово. И вот если там, допустим, мир тебе, с миром тебе, то тогда на греческом было бы «ирини». Вот имя Ирина означает «мир», да, вот в переводе с греческого языка «ирини». А архангел говорит на еврейском, да, так сказать, он не обращается, он говорит там ей «ранни». И вот это слово как бы ранее, он восклицает по-гречески, то есть вот это вот как бы радуйся, да, причем это именно такая мессианская радость, которая означает, что радуйся, потому что спасение близко, понимаете, вот есть какие-то слова, которые несут в себе очень четкое значение, которые не просто здравствуют, да, не просто там приветствуют тебя, и не просто даже радуйся, потому что сейчас на тебя там свалится какое-то богатство или что-то. А это именно мессианская радость. А они Мессию ждут. Представляете, уже сколько веков Избавителя они ждут, да? И вот представляете, вот когда вот эти слова звучат, вот такие, с такой окраской, с таким значением. То есть На самом деле в Библии каждое слово, оно наполнено очень большим смыслом и значением. И вот просто так, когда мы, ну, вроде бы приветствие, какая разница? А если знать значение древних слов, то мы видим, какая разница, что стоит за одним словом. Ну, может быть, просто доброе пожелание, приветствие, форма вежливости. И за словом, которое вот можно перевести вроде вот так, а пропадает это значение, которое в этом слове есть. Ведь он ей что говорит, что ты будешь матерью вот этого самого Сына Божия, избавитель который, понимаете? И поэтому тут каждое слово имеет огромное значение. И в этом плане синодальный перевод, он, я не знаю, он, ну, может быть, можно еще точнее как-то сказать, но он очень точно передает ту мысль, которая находится, которую мы можем найти в оригинале. Очень точно, понимаете, передаются эти мысли, которые совершенно исчезают из вот этого современного перевода, по-моему, Валентина ее зовут, да, Кузнецовой. Понимаете, и тут ведь еще что? Понимаете, когда мы читаем Евангелие, там очень много вот этих ссылок на Ветхий Завет. И когда Господь произносит эти слова, отсылая как бы к тем пророчествам, мы, люди как бы другой культуры, которые не знают, вот мы читаем Евангелие, да, мы читаем Новый Завет, еще не зная этих вот ветхозаветных книг и тех слов. И мы читаем, ну какие-то слова, может быть, красивые, там какой-то смысл мы в них видим, да? Но как только мы с вами пройдем по ссылке туда, в книгу этого Ветхого Завета, и если мы не ограничимся только чтением вот этого стиха, который практически может даже слово в слово, как бы одинаково они звучат, а если мы почитаем, вот как это, о чем это в контексте, что значили те слова, когда их говорили, да, кто их говорил, к чему они были сказаны, и у нас сразу меняется понимание того, как бы вот все окрашивается в другие тона, в другие цвета, понимаете? Вот здесь, когда люди читали, когда читали вот эти иудеи Евангелие, те, кто хорошо знали Ветхий Завет, то есть тут сразу вот это вот этот отсыл к пророку Сафонии и к тому, что радуйся, Господь посреди с тобою, Господь посреди, да, Он спасет, Он защитит и так далее. И сразу понятно, что речь идет о рождении Мессии. О том, что вот эта женщина, это мать Мессии, Мессии будет рожден. И буквально с первой главы ты уже читаешь не просто какой-то рассказ о рождении, ну, какого-то человека, может быть, хорошего, может быть, учителя, а с самого начала, вот прямо с этих первых слов, как бы человек, который знает это все еврей, он понимает, о ком будет рассказываться, о ком пойдет речь. И мне кажется, что, ну, Сергей, это же просто даже богословское значение вообще имеет. Это же очень важно. Вот такие вещи, понимаете, когда это происходит, когда вот так, такая подмена происходит, то это, конечно, серьезно. А стиль, ну, вот смотрите, например, тоже далеко ходить не надо о рождении Христа. Вот когда идет это благовестие, да, там и говорится, например, у Матфея тоже в первой главе об этом идет речь, и там говорится о том, что там Рождество Иисуса Христа было так, там, когда вот они обручились, Мария с Иосифом, то есть прежде, нежели они вот сочетались браком, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Это синодальный перевод. А в новом переводе, я просто помню, как меня это резануло, что прежде, чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Как тебе нравится вот это словосочетание? Ждет ребенка от Духа Святого. Ну, слушайте, ну это как-то прям, я даже, ну не знаю я. Просто, знаете, какая-то вот, какая-то газета, какой-то газетный листок. Ну, я не знаю, как это, вот, как такие вообще, такое можно вот как-то так переводить, понимаете? Ну, это странно вообще все. И что, имеет в чреве от Духа Святого, это непонятно нам, вот, современным людям? Нам больше нравится ждет ребенка от Духа Святого? Понимаете, ну как-то странно мне все это вообще, честно говоря. Или вот, например, опять-таки, я просто далеко не буду ходить. Это вот когда там во второй главе Евангелия от Луки вот этот хор ангелов, слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Тут, понимаете, как вот, по-моему, там вот в этом переводе у нее говорится о том, что мир на земле людям, которых он полюбил. Я помню тоже, когда прочитала, думаю, ну что значит людям, мир на земле людям, которых он полюбил? Каких людей полюбил? Вот вопрос сразу возникает. А есть люди, которых не полюбил, наверное. Кто тогда эти люди? Как это разделить? Или вот только для тех людей, которые в народе Израилем, если это народ Божий, а в остальных народов никакого мира нет, но ведь Спаситель приходит для того, чтобы всех искупить. Может, сразу появляются какие-то вопросы, и этих вопросов на самом деле немало. А ведь если посмотреть, что значит это выражение «на земле мир», как бы в человеках благоволение, что значит в человеках благоволение? Вот, как бы, ну, можно перевести двояко в какой-то степени, что как бы на земле мир в людях доброй воли, это просто вот это может быть так переведено в людях доброй воли. Отсюда, собственно, и пошло вот это выражение «люди доброй воли». А можно перевести, и в основном вот как бы переводы все вот этих святых отцов, вот этих восточных, я имею в виду первых веков христианства, да, что переводится так, как у нас, собственно, и есть, что вот это означает, что на всех людей изливается благоволение Божие, то есть благость и милость от Господа, спасение, понимаете? Так как, в общем-то, мы все понимаем, читая вот этот синодальный перевод. Поэтому вот, понимаете, вот такие вещи. Или вот, например, Сергей, еще то, что я просто то, что я помню. Меня просто спрашивали люди какие-то вещи. Вот мне там мы много чего находили, но вот, там что-то было еще вообще, там вместо великой блудницы что-то какая-то была великая шлюха, там, ну что-то еще какие-то такие были выражения. Какое-то было совершенно дикое выражение, ой, даже нет, не буду его воспроизводить, так оно звучит вообще пошло и некрасиво, не буду. А вот это вот, когда помнишь, Иисус присоединяется, воскресший Иисус присоединяется к двум из своих учеников, ну не ближнего круга, а к таким более дальнего круга, которые идут в Эммаус, вот по дороге в Эммаус. И, значит, они там как бы разговаривают, вспоминают о нем и так далее, рассказывают ему, как бы рассказывают что-то. И потом, значит, он им говорит, что они несмысленные и, скажем там, по-моему, медлительные сердцем, да, чтобы, ну, верить тому, что было предсказано пророками. И потом он начинает им изъяснять из пророков, так сказать, все пророчества, которые о нем же, и в конце концов они понимают, кто перед ними. Когда там у них уже трапеза, они приходят, где-то останавливаются на ночлег, вот эта трапеза, и они понимают, кто вообще он такой, да? Так вот, вот эти слова, несмысленные, медлительные сердцем, как же там-то у нее-то было? По-моему, бестолковые. То есть какие вообще вы бестолковые, да? И как, то ли как, как-то там даже не трудно дается вера, как бы вот в то, что говорили пророки, какое-то там другое слово, то ли туго. В общем, ну оно такое не очень грубое, но как-то вот, Маша, вот это вот бестолковое, и вот дальнейшее, ну, понимаете, ну я не знаю. Ну вот скажи, пожалуйста, это что, непонятно, несмысленно и медлительно и сердцем? Ну тут, если только что объяснить, то объяснить только то, что когда говорится о сердце, то это имеется в виду еще и понимание, и разум, и так далее. Вот это единственное, что, может быть, как-то надо объяснять. Ну да, вот давайте заменять на бестолковые, Сергей, ну это просто как-то, ну как, тебе нормально вот это?
Не, мне не нормально тоже. Почему? Потому что я привык к синодальному переводу, мы выросли с ним, можно сказать. Это для нас родное, тот, кто читает его давно. Для нас это очень важный текст, он такой очень родной, очень понятный в каком-то смысле слова, но просто прожитый уже для многих. Поэтому всякое его иное какое-то звучание, оно создает у нас внутренний дискомфорт. Это первая сторона проблемы. Поэтому нам сложно принимать переводы новые. И это всегда так было. Это всегда так было.
Нет, ну те новые, в которых нормально высказано, как-то они принимаются еще.
Наталья Аркадьевна, подождите, не торопитесь, сейчас я скажу. Это вот первая сторона вопроса. Просто, поэтому нам даже такие обычные слова режут слух, потому что у нас очень много связано. Это первая проблема вообще со всяким переводом. Вторая проблема – это богословские тонкие вещи такие, которые нужно очень осторожно переводить. очень осторожно, потому что мы всегда как между Сциллой и Харибдой находимся. С одной стороны, мы либо должны очень точно передать текст и следовать грамматической структуре текста, либо мы хотим максимально приблизить его к слушателю, да, чтобы вот ему, современному слушателю, было, так сказать, вот максимально понятно все это. Ну, так сказать, вот, ну, родным таким стал текст, общепринятым. С другой стороны, здесь возникает очень серьезная проблема, такая коллизия. Почему? Потому что текст, с которым мы работаем, это священный текст. И к нему отношение совершенно другое, даже у людей, современников, которые его никогда не слышали, не читали, да? Вот, современников наших, я имею в виду, не текста современников, а современников наших. И они, когда читают этот текст, они понимают, вот синодальный текст, они понимают, что это текст священного писания, это не текст газеты, это не текст там, какого-то литературного произведения и так далее. И они изначально согласны на то, что некоторые вещи для них будут непонятны. Но это же текст библейский, это же не журнал какой-то. И поэтому здесь особо напрягаться-то не стоит. Люди уже заранее готовы, что то, что они будут воспринимать, не очень, так сказать, общеупотребительно. Это священный текст, это особый текст, и к нему надо, соответственно, относиться. И если что-то непонятно, задать вопросы, посмотреть, выяснить, а что это, а как это, а почему это. И в этом смысле синодальный текст продолжает работать. И будет работать. Еще неизвестно, там, сколько там тысяч лет, сколько Бог даст. Вот. Другое дело, когда мы сталкиваемся с новым переводом. И вот там у Кузнецова есть некоторые богословские пробросы, я бы сказал, потери, провалы. Возможно, но там есть какое-то основание у нее, безусловно, она не просто, так сказать, это все делала. Есть какое-то основание, может быть, грамматическое какое-то, еще какое-то там, может быть, она нашла. Я не лингвист, не могу об этом судить, но, безусловно, у нее было какое-то основание. Но даже если это кажется правильным, с точки зрения богословской, все должно быть выверено и 10 раз отмерено, прежде чем использовать определенное слово. Потому что оно уже изначально, вот то, которое раньше использовалось, оно несет целый набор вот таких вот смыслов. Их очень много, и они завязаны с другими смыслами, вот о чем вы говорили, с ветхозаветными смыслами, которые тоже уже стали понятны нам, читающим долгие годы Новый Завет и живущих в эпоху Нового Завета. И особенно это видно в Евангелии от Матфея, там просто все Евангелие пронизано, потому что для евреев написано было. Оно вот пронизано этими постоянными связями, аллюзиями, как говорят специалисты, да? Вот такими соединениями между Ветхим и Новым Заветом. Вот если это делать неаккуратно, ну, простите уж за такое слово, я не говорю, что там Кузнецова делала это неаккуратно, но возникают вот такие проблемы. И много претензий, да, много претензий. Но мне кажется, сейчас уже этот перевод Кузнецова переработан РБО.
Там да, уже, конечно, потому что перевод. Нет, но там уже нормально. Там было порядка 7 тысяч таких моментов, на которые было указано. И если там использовали ее перевод, но, кстати, его же тоже не весь перевод ее использовали, конечно. Какие-то отдельные, просто брали какие-то книги ее, но и там их так перелопатили, что там я не знаю, что там вообще от нее осталось.
Да, в общем, там очень мощная работа была проведена. И вот то, что сейчас издали, а сейчас же ведь издали полный перевод Библии. С Ветхим Заветом и Новым Заветом.
Ну да, где там под, как бы главным был этот Селезнев, по-моему, там возглавлял этот коллектив переводчиков Ветхого Завета.
Да, там очень мощная работа была проделана. Но тем не менее, друзья мои дорогие, вот мы никогда, например, в церкви не пользуемся переводами новыми, библейскими. Потому что они действительно режут слух во многим. Мы привыкли к этим старым переводам, к старым, простите, к синодальному переводу. И живем этим синодальным переводом. Ну, пройдет, может быть, какое-то время, и новый перевод займет там какое-то свое место, для людей станет более понятным, но я не думаю, что сейчас мы живем в такое время, когда невозможно объяснить какие-то слова, и они совершенно непонятны. Там, да у нас вся культура пронизана там, да, такими библейскими понятиями и словами, которые у нас и в поговорках разных, и в разных таких стереотипных выражениях очень часто употребляются и не вызывают ни у кого таких прям вот колоссальных, мучительных проблем. Как будто мы смотрим иностранную книгу какую-то, открывая текст. Да, встречаются слова, которые сложно понять. Да, обороты не всегда ясные такие для нас, современных читателей. Ну, так это же, в общем, и неплохо, потому что у людей возникают вопросы, они идут с этими вопросами к верующим людям, они задают их, появляется возможность диалога, общения и так далее. А вот такая сниженная лексика, ну, она действительно тяжело воспринимается. Хотя современники, вот наши некоторые, молодежь там, они, так сказать, вообще-то, как говорят, не парятся по этому поводу. Для них это все естественно. Но вот за этой естественностью, к сожалению, вот теряется, на мой взгляд, очень важная сакральность какая-то. Такая. Поэтому вот все-таки это как дополнительная такая литература. Заглянуть раз-другой, посмотреть, на мой взгляд, пока. Но современный, вот уже последний перевод Российского библейского общества, он достаточно хороший. Такой достойный перевод.
Вот и... Я, правда, вот ничего не сделала, как бы я, ну, вот то, что я видела, какие-то вот эти куски, которые мне были нужны, и мне было интересно, как бы, вот как вот в этом переводе пока, ну, в основном, как бы, я вижу, что они, как бы, молодцы, они какие-то основные вещи даже выделили, и это понятнее становится. А вот, как бы, я просто не посмотрела, они сохранили вот эти цитаты из Ветхого Завета. Потому что, понимаешь, как если в Библии делался новый перевод, например, вот под редакцией Селезнёва, я имею в виду этот перевод РБО, да, который, в общем, сейчас, может быть, он один из таких более таких, ну, нормальных, что ли, скажем так, да, для нас. Вот. Ведь там же тоже теперь очень важно, Сергей, чтобы Ветхий Завет как бы цитировался, потому что в Евангелии же без конца вот эти отсылы к Ветхому Завету, Господь постоянно цитирует его, да, чтобы они, вот чтобы была вот эта как бы связь, да, чтобы да, человек сразу, да, вот мог посмотреть, ага, да, да, вот в этой книге вот об этом как раз говорится, и вот я читаю, тогда мне все понятно. Потому что в синодальном переводе это есть. А вот если взять, допустим, перевод этой, предположим, Кузнецовой, и вот так соединить с Ветхим Заветом, да?
Не, ну, во-первых, Кузнецова...
И сразу все рассыпается.
Естественно,
просто,
во-первых, ну, я немножко в защиту скажу Кузнецова. Кузнецова вообще только Новый Завет переводила, поэтому у нее
да
там...
Да я знаю.
Нет, я людям-то просто хочу объяснить, чтобы люди понимали. И поэтому там надо было тогда и то же самое делать с Ветхим Заветом, чтобы соединять их. Потому что это
конечно,
невозможно.
Либо уже брать цитаты из Ветхого Завета, вот эти.
Какие
не
есть, да,
как бы не
да.
переиначивая просто, да. понимаешь? Тогда бы уже как бы хотя бы вот эта сторона была бы снята. А у нее еще вот в этом, понимаешь, тоже
ну да,
куча
проблем. Вот было издание только Нового Завета. Сейчас вышло все переделанное, исправленное. И вот эти кросс-текстовые, там, сквозь-текстовые ссылки такие, они присутствуют. Ну, зайдите на сайт РБО, почитайте о новом переводе. Там есть масса... так сказать, информации Российское библейское общество, оно всегда открыто диалог, оно очень плодотворно в этом плане работает, и было много
да, еще
претензий
сразу,
по
извини,
этому поводу.
Сразу
высказано.
Хотела сказать, мы вчера с тобой говорили про этот вот инструмент Bible Zoom,
да.
и потом я просто получила, что меня просили, дорогие друзья, вот в том блоге, в материале для блога, который я писала по вчерашней передаче, я там даю ссылку. Вы можете пройти по ссылке, найти.
Bible Zoom.
Да.
Так что...
Ну, просто так, как бы мало ли, знаешь, как пишется и так далее. Кто-то догадается, кто-то нет. Поэтому там ссылка есть в материале.
Ну, поисковики находят, даже если вы по-русски напишите как-нибудь Библия Zoom или Bubble Zoom, там, как угодно, там, Bubble Gum только не набирайте, Bubble Gum, помните, как этот кот говорил? Так, в мультике. Ну ладно, мы почитаем сообщение. Нам прислал Гарри сообщение. Вот что он пишет. Не могу согласиться с вами, пастор. Привычно, а тут непривычно. Дело же в другом. Наталья же показала даже, в чем серьезная разница. Но ведь действительно из этого перевода совершенно невозможно услышать, что это напоминание о словах того древнего пророка. А если тексты пророков приводятся Христом, или как тут, архангелом, то это значит очень важно про то, что беременна от Духа Святого вообще безобразие. Прям как кощунство звучит. Я мужчина, и мне это неприятно. Поэтому я понимаю Наталью. При этом она же просто сказала, что она этим не пользуется сама. И пояснила причину. Но если вам, пастор, это нравится, то, конечно. Но не думаю, что вы будете вслух читать это в церкви и проповедовать на ее основе. Ну вот, Гарри, вот интересный вопрос. Вот,
Он, во-первых, уже сказал, что вы не пользуетесь церкви, и, собственно, сказал, что уже правки внесены.
Вы вроде слушаете и не слышите, да. Как бы. Я вот тоже вот удивлен этому.
Нет,
вот
Сергей, ну, видимо, ты говорил тогда, когда, может быть, Гарри уже отправил.
Ну, может быть, поэтому, ну, вот слушайте, что говорим. Я не говорю, что я пользуюсь переводом Кузнецова как библейским, выверенным, как рабочим и так далее. Я же говорю, что я пользуюсь синодальным переводом. Он мне ближе, он мне родной, я в нем вырос. Вот в чем вопрос. Я сказал, просто надо серьезно к этому относиться, и не просто вот огульно валить все в кучу. Есть проблемы с переводом Кузнецова? Конечно, есть, безусловно. Но это был вообще самый, наверное, второй или, если не первый. Первый, наверное, был еще какой-то, вот этот РБО еще какой-то издавало, по-моему, перевод. А вот Кузнецовой, наверное, второй это был. Это вообще был такой...
В общем, это же уже давно же было.
Да, это было давно. Поэтому никто не говорит, что мне нравится перевод Кузнецовой. Я не согласен со многими вещами, которые есть в переводе Кузнецовой, но использовать как дополнительные средства, посмотреть со стороны, очень полезно иногда посмотреть, ну, так сказать, читаешь текст, и в синодальном раз открываешь, что там в новом переводе сказано. Вот посмотришь. Ну, Кузнецову сейчас нет смысла пользоваться, когда есть современный русский перевод, изданный РБО. Я уже об этом сказал. Внесены вправки, это вообще непростая, серьезная работа. Вот, поэтому, ну, в общем, все сказано уже об этом.
Сергей, да, быстрее, потому что у нас Милена.
Да, у нас еще Галина написала, читаем. У меня маме тогда еще подарили этот ее перевод. Мама давно в церкви, так она вообще была возмущена и просто сожгла его, чтобы не выбрасывать на помойку, пишет Галина. Ну, вот, собственно, и соответствующие реакции. Никто с этим и не спорит.
Вот. Так, давайте мы к Милене все-таки, да? Напоминаю, что у Милены был вопрос тогда по 8 главе послания к римлянам. И вопрос заключался в том, мы на многое уже ответили, там у нее было много вопросов. Остался у нас один вопрос тогда. Что же происходит, если Дух Святой живет в нас? Если мы увидели какие-то свои грехи, и мы, так сказать, вот как бы пытаемся справиться с этими нашими, так сказать, мыслить о духовном, как бы, а не о плотском, и побеждать, как бы, вот в духе вот эти вот, как они, похоти плоти, да, и так далее. Почему у нас тогда не получается, как бы, разобрались с этим грехом, и чтобы больше не грешить, почему снова и снова вот какие-то вещи повторяются? И вчера мы начали было так, пытались ответить, а потом подумали, что будет правильнее, если мы не будем ничего придумывать, а просто чтобы Милена нам написала конкретно, с чем она сражается, ну, с каким вот видом, да? Значит, вот что она пишет. «Здравствуйте, я исповедалась в церкви, но продолжала творить зло. У меня много страстей. Самая тягчайшая страсть, как она считает, да, лживость. Эта страсть настолько во мне укоренилась, что я не хочу в ней каяться». И все друзья, и даже родители, насколько даже родители не знают меня настоящую. Я все время откладывала, думала, что вся жизнь впереди, и не хотела каяться. Каялась и снова возвращалась к этому. Что делать мне? Это первое письмо. Во втором письме, ну, как бы я поняла, что лживость, просто там попросила, как бы, ну, хоть чуть-чуть там, так сказать, вот, ну как это... Вообще человек врет просто как бы...
На прополую, как говорят, да?
Ну так, что как немножечко там рассказать, что происходит, собственно. Значит, вот пришло второе письмо. Конечно, разное бывает, но больше сейчас думаю вот о чем. Дело в том, что я однажды покаялась в грехе перед Богом и обещала исправиться. Это была моя лживость. Я всем говорила о себе неправду и внутри думала, ничего, все равно грешишь, успеешь покаяться еще. Я исповедовалась формально, не хотела исправляться. Но сейчас эти грехи мои превратились в страсти. Причем я уже не хочу в них каяться, так как чувствую, что потеряла совесть и воспринимаю это внутренне как послабление. И вся жизнь моя пошла из-за этого наперекосяк. Посещаю церковные собрание с соседкой в ее церкви и хожу к ней на группу. У нее дома собираются на чтение Библии и молитву. но и от этого мне не легче. Я не чувствую искреннего покаяния. Вернее, уже сама не хочу каяться, так как знаю, что мне это уже не поможет. Какая же я дура. Если бы я жила с Богом внутри, то сейчас бы не писала подобных вещей, и вся моя жизнь сложилась бы иначе. И прям вот буквально где-то через полчаса, там через час, после этого там даже меньше часа, пришло третье письмо, где Милена пишет. Вы просили как можно конкретней. Хорошо. Часто бывает лгу во благо, чтобы не осложнять ситуацию, не портить отношения, не портить настроение себе и другим. К примеру, задержалась в церкви, в храме. Очень было хорошо. Молитвенно думала о жизни. Прям чувствовала, что Господь со мной. Потом зашла за продуктами и домой. Муж сердит, что задержалась. Знаю, не поймет меня, если про церковь скажу. Ну и придумаю что-нибудь, очередь или еще что, и обошлось. А если сказать правду, то будет гундеть весь вечер и полночи. Разве это лучше? Я поэтому и говорю, что уже не хочу каяться в этих грехах. Потому что потом все равно ведь буду делать как лучше всем. Ну, то есть, типа, вот, как бы врать, как она считает, во благо, да, чтобы настроение не портить. Зачем понапрасну нервы трепать и себе, и другим? Но если, как написано, что духовный уже победил все эти послабления от грешной природы, тем более, если Дух Святой в нас, то тогда уже и соблазна такого быть не должно, даже в голову не должно бы приходить. Вот как с этим? Ну вот, Сергей, я прочитала все письма.
Угу. Ну что ж, давайте разбираться, как и с этим, как и с тем.
Ну, то есть нам рассказали в общем, да, как бы, и дали даже вот конкретный пример, вот как в жизни, вот, допустим, вот, как она, как бы, вот, обманывает мужа, в смысле, говорит ему, что просто была, задиралась в очереди, да, вот, не то, что было на самом деле, а чтобы не портить нервы, ни настроение, ничего.
Ну, и она думает, что это лучший вариант.
Ну, получается так. То есть, с одной стороны, говорит, что если бы я жила как бы вот как по Богу, да, вот как бы если бы я тогда бы как бы было бы хорошо, а так вся жизнь моя наперекосяк. Вроде бы, с одной стороны, старается, вечно и храм посещает, и церковные собрания с соседкой. То есть я понимаю, что храм, видимо, православный, может быть, католический, не знаю. Вот, и церковные собрания, просто слово церковные собрания, это уже, значит, говорит о том, что какая-то из протестантских церквей, да, в ее церкви, и хожу к ней на группу. Молится, Библию читает и так далее, и все. Но от этого не... То есть, понимаешь, чтобы, как бы, вот это все не производит какого-то такого переворота, чтобы человек вот как бы оставил вот такой вот образ жизни и стал жить по-новому. Как бы вот от этого отошел.
А как оно будет производить какой-то переворот в ней, если в ней раздвоенность постоянная?
Ну да, если есть вот это оправдание, что я-то делаю как лучше... А если я буду делать так, как Бог говорит, то я буду делать, получается, как хуже. Буду тогда всем нервы трепать.
То есть, с одной стороны, вы не доверяете Милена Богу, его слову, то, что он говорит, это и есть лучше. А вы доверяете неким своим ощущениям, какому-то своему опыту, что это будет лучше. Насколько лучше? Вот вы испытываете. Вам-то от этого лучше не становится? А можно ведь и еще хуже создать ситуацию. Ну, у нас есть звоночек, давайте послушаем его. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Владимир. Говорите, пожалуйста.
А я хотел бы сказать свое мнение. Вот эта девушка, которая врет без конца, может быть, это миссия от Бога ей дана. Это, потому что она же не вредит, а наоборот делает доброе дело. Вот я тоже иногда... Вообще-то я считаю, что лучше врать во благо человеку, да, чем говорить правду. Угу. Не наповал его убить, этого человека. Вот так вот, да.
Понятно. Все, спасибо. Да уж, загнули вы. Миссия от Бога.
У меня такая мысль появилась, рыбак-рыбака, да?
Ну да.
Извиняюсь.
Ну как это? Миссия от Бога врать. Понимаете, Бог не может такого людям поручать. В принципе, исходя из его природы, святой, это невозможно.
Отец лжи кто у нас вообще? Вспомните, ну это же сатана, это дьявол, понимаете?
Сила Бога.
А вы говорите, что вот, так сказать, человек постоянно как бы лжет, это как уже ложь, как образ жизни просто, да, вот получается. И вы говорите, это миссия от Бога. Владимир, вы что?
Христос говорит о себе. Подумайте. Господь о себе говорит. Христос, я есть путь. Потом что? Истина.
Истина, да.
И жизнь.
Понимаете? А вам даю миссию от Бога.
А вам даю миссию. Поврите тут.
Ой,
по блоку.
Я не могу.
Катастрофа просто какая.
Ну как это вообще может быть, Владимир? Ну
вот
что?
Почему я и говорю, Владимир, мы вам говорим не раз, что вы Писание не читаете. А если читаете, то как-то пролетаете его непонятным образом. Ну, вникните в то, что вы читаете, если читаете. В этом вся проблема, в нашей раздвоенности. Ведь однажды на вранье нас могут поймать. И все, что дальше, катастрофа. Ну, может быть, один раз простят. А если опять поймают?
Нет. А, Сергей, вот, понимаешь, в конце концов, если для Милены так важно это, и ей так необходимо для ее души найти какой-то покой, успокоиться, понаходиться вот в храме, там, молиться, размышлять, ну, почему не рассказать об этом своему мужу, как бы близкому для тебя человеку, чтобы просто он понимал это. И в конце концов прийти и сказать, ты знаешь, у меня было так плохо на душе, так скверно было, что вот я зашла в храм, у меня было так хорошо, я молилась. Вот сейчас как-то у меня на душе стало светло, хорошо, я купил продукты, пришла. Ты прости меня, мой дорогой, что я задержалась. Ну как он же должен понять, он, по-моему, не сможет просто даже не понять в конце концов. И потом это же в его интересах, чтобы у нее на душе это было хорошо.
Так вот об этом-то и речь. Об этом-то и речь. А если он поймает вас на вранье, то катастрофа будет куда больше, чем та прибыль или тот прибыток, который вы от своего вранья, так сказать, секундно, ежеминутно получили. Понимаете, это вообще катастрофа всей жизни. Так если ты меня в этом врешь, то а почему я тебе должен верить во всем остальном?
Нет, ну а потом, ты знаешь, я даже не сомневаюсь, что в конце концов где-то это то там, то тут ушки начинают торчать.
Конечно,
человек, в принципе,
конечно.
Понимает, что его обманывают.
Конечно.
Ну, может быть, не каждый раз он это понимает. Но дело в том, что доверия это уже нет. Может быть, он не поднимает этот скандал. Но доверия нет. И когда-то он выскажется по всему поэтому. Понимаете,
да
люди
еще
так незаметно отходят все дальше и дальше друг от друга.
Охладевает любовь, доверие, близость.
Конечно.
Все это взаимосвязано. И вы заплатите такую колоссальную цену, о которой вы даже сейчас не думаете. Это будет вам такой ерундой, такой мелочью казаться. И вы будете себя действительно называть кем угодно за то, что вы вот не поняли простой вещи.
У вас-то проблема не в том, что, вот, как говорится, если Дух Святой в нас, то почему же тогда мы как раскаиваемся и снова это совершаем? Ведь вы понимаете, что у вас-то получается? У вас совсем другая ситуация. Во-первых, вообще большой вопрос, а Дух Святой присутствует вот в душе-то?
Пережили
Сергей?
Вы возрождение, да, у меня этот вопрос.
Нет, ну если вот человек живет вот в таком представлении, что я делаю как надо, как правильно, вот так лучше, с одной стороны, у меня страсти, и я как бы я понимаю, что это вот плохо все, да, но я не хочу каяться, потому что так лучше, как я делаю.
Я так
считаю.
Понимаете,
вот тут проблема-то вот ведь в чем. Вы с одной стороны говорите то, как надо по Библии, а с другой стороны, как вы пристроились вроде, вы для себя нашли, как маленький ребенок, который, знаешь, как это, говорит, голову спрятал, а пупку-то торчит, да? А он думает, что его никто не видит. Вот очень часто дети, они не имеют возможности как-то, ну, может быть, защититься или что-то. Начинают что-то фантазировать, выдумывать, обманывать, чтобы их не наказали. Но взрослые же люди тоже дорогие.
То есть для вас слова библейские, они как бы... Ну, не являются авторитетом. У вас
ты
есть свой
так
опыт.
Вот, читаю Библию, да, изучаю в группе, сама, нахожусь, молюсь, хожу. А получается, а смысл-то, а что толку-то? Вот что это, Сергей? Это просто для того, чтобы какое-то было умиление в душе? Приятно, чтобы мне стало, что ли, как-то немножко успокоиться?
У меня большое подозрение, что вот вы, Милена, не пережили реальной встречи с Богом. Не произошло, что называет Библия, обращением, возрождением таким. Когда вам неприемлемо вот такие вещи, Вы не хотите так жить, как жили раньше. Другое дело, человек, который не хочет, иногда падает. Он будет всеми силами пытаться встать. А человек, который хочет, как вы говорите, жить, потому что так вам нравится, потому что вы считаете так правильно, он не будет пытаться ничего другого делать. Зачем? Вы обманываете сами себя.
Сергей, а ты знаешь, что может быть? Может быть, была какая-то в детстве травма, из-за которой для Милены вот да. такая ложь... Это, собственно, лошадь какая она, что описала? Для избегания конфликтной ситуации.
Да, да, вполне возможно.
И, может быть, вот такого рода ложь для нее стала как бы таким способом избежать вот этих проблем, как бы решить этот вопрос. В таком случае, Милен, вам имеет смысл... Во-первых, то, что надо раскаиваться и духовное как бы врачевство применять, это совершенно однозначно. Но я думаю, Сергею, может быть, была бы польза еще просто обратиться к психологу и поговорить, потому что чтобы вот с этой травмой как-то помогли бы ей разобраться.
Да, нужно научиться решать конфликтные ситуации. Почему человек лжет обычно? Потому что он боится. Чего-либо боится. Каких-то последствий, которые кажутся ему гораздо более страшными, чем сама ложь. И вы не знаете, что с этим делать, или вы не знаете, как с этим справляться, как по-другому, как альтернативным путем можно решать эти проблемы. Вы никогда не пробовали, поэтому мы, так сказать, вот по одному и тому же накатанному пути идем. Ну, работает, вроде и работает, ну и ладно. А что дальше будет? А дальше будет катастрофа. А в браке это вообще немыслимая вещь. Когда есть теневые зоны, они все больше и больше разрастаются. Когда человек в конце концов начинает понимать, что ему лгут, то устои самого брака, вашей близости, подтачиваются так эффективно и с такой скоростью, что вы неизвестно, когда все это обрушится. В самый неподходящий момент может случиться это. При каком-нибудь совершенно другом конфликте, при какой-нибудь совершенно другой проблеме, все это рухнет просто со страшной силой и грохотом. И столько будет боли и переживаний. Так не хотелось бы, чтобы еще и семья пострадала за это. А если еще и дети? Понимаете, ведь когда мы лжем, нам нужно быть либо просто гениальными такими лжецами, которые, как вон шпионы, там десятилетиями, годами живут, там двойной жизнью в каком-нибудь государстве, и нормально, разведчики. Но у них там мотивы мощные есть для этого. Они там стране своей служат, там то да сё. Понятно. Но мы же такие непрофессионалы в этом вопросе. И как вот говорил Наталья Аркадьевна, ушки то там, то здесь появляются. И это ощущается. Люди действительно могут не говорить, дети могут не говорить это, муж не может не говорить, но это обязательно чувствуется. Особенно в семье, когда у вас близость максимальная между людьми. Человек чувствует и знает, когда вы настоящий, а когда вы иная. Когда он настоящий, а когда он иной. Вы можете не понимать, в чем дело, но вы будете ощущать, что что-то не так. А раз что-то не так, значит, это будет вызывать неприятные ощущения внутри, вопросы какие-то. А что же с этим делать? Вот как-то так надо разбираться.
Мне вспомнился, помнишь, был случай, когда нам писал один отец и говорил, как бы, почему сын меня обманывает? Я же отец его, я же люблю его.
Ну вот, да.
И помнишь, было да. такое что-то?
Если вы действительно любите своего мужа, то почему ему нельзя говорить правду? Он будет, наверное, относиться по-другому. Может, он будет не согласен с чем-то, но это другая сторона вопроса. Иначе как жить-то вообще, если у нас в тени вся жизнь проходит? Надо обязательно со всем этим разобраться.
Ну, в общем, я так думаю, что мы разобрались с вопросом, и вопрос-то оказался вот не тот, который сначала вроде бы звучал, да? Ну, Милена, да. Очень хорошо, что вы написали, потому что я думаю, что, может быть, это и вам вот что-то вы все-таки на что-то решитесь в результате этого разговора. Потому что если бы мы говорили просто вот о том, о чем вы написали тогда, то мы бы, Сергей, вообще бы даже не ответили
да. ей, но на время ее наше подошло к концу, а мы очень рады за вас, Милена, что вы вообще об этом думаете. Это вас беспокоит. Это очень хороший сигнал. До новых встреч в эфире. А сегодня мы услышимся в 18:00.